страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. 9 часов в Москве. Сегодня 31 мая, четверг. Передача по страницам Библии. И наша эфирная команда — это Екатерина Горбунова, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Мы сегодня продолжаем читать книгу «Второзаконие». Мы ответим сначала на ваши письма, конечно, потому что вчера было несколько важных сообщений, на которые я так и не ответил. Я напомню, что вы можете нам писать через сайт theos.fm, через приложение «Радио Теос» или через те страницы, те группы, в которых вы слушаете трансляцию этой передачи. Наша основная группа — это «По страницам Библии». Она есть ВКонтакте, она есть в Фейсбуке. И там выкладываются записи всех передач, как, кстати, на сайте. Нас часто спрашивают, где найти предыдущие программы. Вот в группах их можно найти, в видео и аудиозаписи. Ну, а если вас устраивает только аудиозаписи, и видео для вас не столь важно, то заходите, пожалуйста, на сайт theos.fm и в разделе «Передачи». Собственно, самое первое, в самом верху, как раз есть передача «По страницам Библии». То, о чем мы сегодня будем говорить, ну, меня тут уже в офисе спрашивают сотрудники, просили рассказать заранее, не рассказал. Дело в том, что мы будем говорить о четырех причинах, по которым в древнем израильтяне мужчина мог не идти по воинскому призыву, не идти на войну. Четыре причины освобождения. Особенно сейчас, во времена весеннего призыва, это весьма актуально. Должен, правда, сразу сказать, что эти причины, эти основания не работают в армии ни одной страны. То есть нет такой армии сегодня, в том числе, конечно, и армии Израиля, в которых вот это сработало бы, в которых на этих основаниях человека не пустили бы. Кстати, интересно, что нет одного из самых важных оснований, по которым человек в армию не идет сегодня. Нет ничего о болезни. Я думаю, что это свидетельствует неким образом, причем очень важным образом, о состоянии, физическом состоянии еврейского народа тех времен. Но зачем мы тогда об этом читаем, да, если это для нас сегодня не актуально? Зачем мы об этом читаем? Вы же не придете в военкомат и не скажете, что вы знаете, что вот тут мне повестка пришла, а я не пойду по причине номер 4 или по причине номер 1 из тех, которые перечислены в 20 главе книги Второзакония. Нет, конечно. Но дело в том, что все эти причины указывают на то, как Бог относится к нам и как Бог относится к тем задачам, тем делам, которые дает нам. Еще одна важная тема, которая сегодня у нас тоже будет. Часто люди говорят, ну, есть даже такие старые анекдоты, не анекдоты, когда навалена куча мусора, и никто эту кучу не убирает, потому что каждая служба говорит, что это не на моей территории, а на чьей территории найти невозможно. Таким образом, люди просто снимают с себя ответственность. Вот об ответственности и о том, как подобные вопросы решались тогда, в Древнем Израиле, по Божьему закону, сегодня мы будем говорить. То, как вопросы решались тогда, это дело Древнего Израиля. А вот ответственность — это дело каждого из нас. Но пока почитаю некоторые комментарии, которые у нас остались со вчерашнего дня. Например, пишет Оля Шабанова. «Истреби зло из среды себя. Пусть Дух Святой откроет нам, что есть зло. Зло в нашей среде». Да, и действительно, на самом деле, одно из важных качеств — это возможность развлечения духов. Об этом, кстати, говорит апостол Иоанн в первом послании своем. Мария Белова пишет: «При даре развлечения духов можно различить, кто есть кто, как бы они ни маскировались, дух истины и укажет на хищников и зверей Ханаана, чтобы отделить их от овнов». Вот такая вот история. Да, это про дар развлечения духа. И духов, конечно. И еще одно интересное сообщение, тут даже такая серия сообщений, пишет Евгений Вольнов или Вольнов, не знаю. Первое сообщение от Евгения, все буквы большие. «Бога нет, что за секта?» Евгений, если Бога нет, ну, какая разница, что за секта? Даже если не секта вовсе, какая разница? Более того, если Бога нет или если Бог есть, ведь в Бога верят не только сектанты. Согласитесь, ведь, Евгений, не так ли? Даже слово «сектанты» часто используют люди, которые все-таки в Бога веруют и Бога признают. Евгений, у вас уже в первом сообщении какая-то такая проблема с логическим построением высказывания. Евгений продолжает. Он напоминает нам о том, что свидетели Иеговы запрещены законодательством Российской Федерации. Совершенно точно, Евгений, вы правы. Вы вспомнили первую религиозную группу, которая вам пришла в голову. Ну что, спасибо за то, что вы об этом вспомнили. Но дальше Евгений продолжает беседовать. Он говорит... Так, сейчас не могу найти. Вот, Евгений Вольнов. Как существование Бога, так и его отсутствие недоказуемы в принципе, чем охотно пользуются защитники веры. По всем законам логики, пишет Евгений, сверхсильное существо, способное нарушать любые законы Вселенной и решившее поиграть в прятки со своими созданиями, выиграет непременно. Не найдут. Вот по поводу законов логики, выиграет, не выиграет. Евгений, сначала вы писали всеми большими буквами «Бога нет». Дальше, буквально через пару минут, вы пишете, как существование Бога, так и его отсутствие недоказуемы в принципе. Так вот, Бога нет, Евгений, или недоказуемы в принципе? Вы уж определитесь. Если недоказуемы в принципе, то можно писать так. «Я думаю, что Бога нет». И тогда вы не будете столь категоричными. Но писать в одном сообщении о том, что Бога нет, так большими буквами, и рядом говорить о том, что существование Бога или его отсутствие недоказуемо в принципе, это как-то нарушает правила логики. Получается такое неследование вот в этом построении. Евгений, ничего нового в этом нет. Об этом говорит псалмопевец. «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога». Кстати, под безумцем здесь понимается не человек умалишенный, а человек, который как раз не мудр, или человек, который не рассуждает, не размышляет. Библия эту ситуацию очень четко описывает. Но, Евгений, любому безумцу, любому немудрому человеку есть спасение. Бог дает спасение каждому, кто об этом спасении попросит. Даже если этот человек долгое время существование того самого Бога отрицал. Еще Александр пишет, недавно стал разбирать эту тему, тему пророчества, и не могу пока понять, есть пророчество от Бога и есть пророчествование, то есть провозглашение чего-то хорошего, как действие для неверующих. А правильно ли я понимаю? В Новом Завете, Александр, говорится о даре пророчества. Этот дар пророчества, я, по крайней мере, понимаю так, что, и не один я в этом, понимаю так, что он отличается от того, что есть от Бога, что есть ветхозаветный дар. То есть новозаветная и ветхозаветная история — это все-таки немножко разные истории. Кстати, Евгений, пророчествование — это далеко не всегда провозглашение чего-то хорошего. Пророчествование — это провозглашение того, что от Бога. И вот важно — это то, что от Бога. Оно, конечно, в конечном счете хорошее, именно потому что оно от Бога. От Бога плохого быть не может. Но при этом мы с вами должны очень четко понимать, что порою вкус, вот непосредственный вкус, вкус этого пророческого высказывания может быть и горьким. И горечь это скорее сравнимо с горечью лекарства. Эту горечь надо принять на себя. Эта горечь важна, потому что таким образом мы меняемся. Бог нас меняет и переделывает. И вот это очень и очень важная история. Так что тут будет еще одна проблемка, на которую я хочу обратить ваше внимание. Да, дело действительно в том, что далеко не всегда, далеко не все христиане согласятся в понимании этого самого дара пророчествования и того, как это устроено в нашей сегодняшней современной жизни. Моя позиция здесь такова. Пророчествование, о котором мы говорим, совершенно не обязательно извините, ветхозаветное и новозаветное пророчество — это все-таки несколько разные вещи. Пророк до Христа действовал тогда, когда полное откровение через Иисуса Христа еще не было дано. Человек же, имеющий дар пророчества сейчас, в христианское время, действует и используется Богом в той ситуации, в той атмосфере, в той обстановке, когда Христос уже пришел и когда полнота Божьего откровения уже есть. Мы с вами постепенно подходим к библейскому тексту, мы подходим к 20 главе книги Второзакония, и мы будем разбирать сейчас этот момент. У нас есть некоторые технические сложности. Я сейчас просто поинтересуюсь. Мы можем ставить фрагменты или нам пока подождать? Тогда мы с вами сделаем вот что. У нас есть технические сложности. Пока нам нужно подождать с фрагментом. Ну, слушайте, друзья, ну не будем же мы с вами ждать с изучением Священного Писания. Да? Вот этого делать не можем. Поэтому вот как, друзья мои, мы поступим. Обычно эта передача строится таким образом, что у нас есть предзаписанная часть, и у нас есть вот то, что мы с вами беседуем, то, о чем мы с вами беседуем до и после. А сегодня мы сделаем по-другому. Сегодня прямо здесь, в прямом эфире, мы с вами откроем Священное Писание. А раз такая ситуация, у нас есть технические сложности, но они бывают всегда. Ну и что? Да, есть сложности, есть наша с вами работа, есть наше с вами служение, есть то, что Господь дает нам. И поскольку такая ситуация у нас сложилась, мы сделаем таким образом. Сегодня предзаписанной части не будет. Ставить предзаписанную часть не надо. А вот изучение Священного Писания, изучение Библии у нас, разумеется, будет. Мы вместе сейчас, обратившись к Господу в молитве, откроем нужный нам сегодня фрагмент. Это 20 главу книги Второзакония. И мы будем читать, мы будем изучать, мы будем, собственно говоря, делать то, что было бы в предзаписи. Ну, единственное, конечно, предзапись может быть лучше, потому что она вычищена, потому что какие-то переговорки, оговорки из этой предзаписи убираются. Вот, но сегодня мы вот так сделаем. Предзаписи сегодня не будет. Это означает, что вы все равно нам можете писать во время разбора Священного Писания на ваши комментарии. Отвлекаться не буду. Но вы можете писать через сайт, через наши группы. И потом в конце у нас останется буквально 10-15 минут. И мы эти самые ваши комментарии обязательно почитаем, посмотрим, послушаем то, что вы захотите нам сегодня сказать. Ну, а мы давайте обратимся к Господу в молитве и приступим к нашему изучению. Господь наш Бог, мы славим Тебя и благодарим Тебя за Твое присутствие с нами. Благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты ведешь нас. Ведешь нас и сейчас в Слове Твоем Святом. Ведешь нас, потому что Ты хочешь, чтобы мы понимали Твое Слово, но еще более, еще важнее, Ты хочешь, чтобы мы знали Тебя. Мы любим Тебя, наш Бог, и мы просим Тебя, благослови сейчас нас, когда мы будем открывать Твое Слово, изучать и понимать то, что Ты говоришь не только тем людям тогда, в те давние времена, но говоришь также и нам сегодня. Наставляй нас и веди нас, наш Бог. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Ну и мы с вами открываем книгу Второзакония, 20 главу. Я напомню, что эти программы готовятся также по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. Бог дает через Моисея свой закон, дает свои установления тем людям, которые принадлежат уже ко второму поколению израильтян. То есть израильтяне вышли из Египта, Бог вывел их из Египта, но в обетованную землю они не смогли войти. Мы помним, почему. Мы помним о возмущении при Кадес-Варни. И вот 20 глава. Дело в том, что сейчас израильскому народу придется идти на войну. И воевать придется много. Воевать придется активно. И войны будут разные. Кстати, об этих разных войнах мы тоже с вами сегодня будем читать. И вот первая ситуация, первый вопрос. А кто пойдет на войну? На войну шли, естественно, мужчины, но шли не все мужчины. И 20 глава и начинается с того, что Бог очень четко говорит о том, кто и когда может на войну не идти. Знаете, я как-то проповедовал по этому фрагменту, и мне говорят, слушайте, ну вы тут сразу про освобождение говорите. Это что, это все же пойдут вот освобождение получать? Это все пойдут освобождение просить? Ну вот вы же не будете говорить, что то же самое относится к христианской жизни? Кто-то не хочет жить по-христиански, он получает такое освобождение. Нет, 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 друзья. Освобождение получали именно от военных действий. Не от того, чтобы быть избранным народом, не от того, чтобы быть народом Израиля. И это не освобождение в принципе. Это скорее отсрочка. Вот здесь нужно сразу понимать, что речь, конечно же, идет во всех пунктах, кроме четвертого, об отсрочке. Ну и даже в четвертом пункте, в принципе, я думаю, это тоже могла быть отсрочка, а могло быть также и пожизненное освобождение. Давайте читать 20 главу, начиная с 1 стиха. «Когда ты выйдешь на войну против врага твоего и увидишь коней и колесницы и народа более, нежели у тебя, то не бойся их, ибо с тобою Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской. Когда же приступаете к сражению, тогда пусть подойдет священник и говорит народу, и скажет ему: слушай, Израиль, вы сегодня выступаете в сражение с врагами вашими, да не ослабеет сердце ваше, не бойтесь, не смущайтесь и не ужасайтесь их, ибо Господь Бог ваш идет с вами, чтобы сразиться за вас с врагами вашими и спасти вас». Первое, что говорит Господь, это очень важная история. Дело в том, что да, конечно, всякая война — это зло. И во всякой войне, так или иначе, виноваты обе стороны. Но при этом Господь очень далек от современного определения, когда говорят о том, что любая война недопустима, и говорят о том, что ну, вот в любой войне обе стороны виноваты одинаково, виноваты равным образом. Бог говорит очень четко. Есть ситуации, в которых Бог на одной конкретной стороне. И есть смысл вести войну только тогда, когда мы четко понимаем, что Бог на нашей стороне. Вот не просто хочется. Вот не просто, знаете, такая подростковость, когда подростки, ну, вот хотят мышцами поиграть, да, у них гормоны начинают шалить, и мышцами, мускулами человек пытается поиграть. И вот получается, что человек не готов на самом деле, и потом его разбивают. Но, ну, поиграл, да, ну что? Ну и зачем? К сожалению, то же самое порой бывает и на государственном уровне. Государству просто нужно показать свою силу, и оно начинает показывать эту силу за других. Но здесь очень четко говорится, вступайте в войну только тогда, когда вы уверены, что Господь с вами. Более того, с Израилем это особая история. Ведь Израиль был теократией. Сегодня нет ни одного государства, которое было бы устроено так, как был устроен Израиль того времени. Сегодня нет теократии, сравнимой с теократическим устройством вот того Израиля. А потому и многие правила, многие установления работают все-таки иначе. Брать и переносить Ветхий Завет на современную почву в этом плане было бы ну, не вполне разумно. Чтобы переносить Ветхий Завет на современную почву, нужно было бы государство, которое в отношении с Богом и в отношении Бога к этому государству похоже на Израиль того времени. Такого государства сегодня просто нет. Поэтому всякие разговоры о том, что давайте вот определимся, для нас это точно Божья война. Тут начинаются самые кровопролитные сражения, потому что есть несколько государств, каждый из которых принимает ту же позицию, занимает ту же позицию. Поэтому здесь нужно быть предельно осторожным. Но ведь относится это ко всему, что мы делаем в жизни. Наша жизнь, жизнь современного христианина — это духовная война. Это духовное противостояние силам злобы Поднебесной. Это война, в которой Бог с нами. И вот тут никогда не стоит, никогда не следует входить в бой, вступать в бой просто ради самого боя. Если Бог вас к этому ведет — да. Если Бог не ведет — наверное, нет. Наверное, не стоит. Недавно... Ой, слушайте, а хорошо на самом деле иметь возможность не в предзаписи, а вот прямо здесь в прямом эфире говорить об этом, потому что тут примерчик, которого у меня еще не было, когда мы записывали эту передачу, которая должна была сегодня выйти, но сейчас он уже есть. Пример великолепен на самом деле. Один из гостей студии после нашего эфира, это в другой передаче было это на прошлой неделе, вот мы уже стоим у выхода из редакции, он собирается уходить, и начинается такой разговор. Он говорит: ну скажите, пожалуйста, вот если вот прямо вот на вашей улице, где находится редакция, разжечь костер и сказать вам: ты пойдешь за Бога, за Христа в этот костер? Ты прыгнешь туда, в этот огонь? Согласишься туда прыгнуть? Я говорю, нет. Он говорит, почему? Я говорю, ну потому что непонятно, кто этот костер разжег, зачем и надо ли мне туда прыгать за Христа? Он говорит, а я пойду, потому что я готов на жертву ради Христа. Наверное, у него, у нашего гостя была своя позиция. Возможно, я этой позиции и не понял. Но порою, ну, причем чаще всего это бывает у молодых христиан, такая, знаете, партизанская такая вот, в плохом смысле партизанская такая повадка, когда человек говорит, а вот я вот это сделаю. Он начинает напрашиваться на искушение. Он говорит, ну вот, вот это я преодолею, и это я преодолею. Обратите, пожалуйста, внимание, что на первое место здесь начинает выходить слово «я». Бог никогда не посылает искушения для того, чтобы возвысить наше «я». Бог посылает искушения, испытания для того, чтобы возвыситься через нас, для того, чтобы изменить нас. Вот об этом, в частности, начало этой 20 главы. Идем дальше. С 5 стиха начинаются причины, по которым израильтянин мог получить отсрочку. Причины великолепны, друзья. «Надзиратели же пусть объяснят народу, говоря». И вот первая причина. Слушайте внимательно. «Кто построил новый дом и не обновил его, тот пусть идет и возвратится в дом свой, дабы не умер на сражении, и другой не обновил его». Это первая причина. Человек построил дом, человек не успел в этом доме пожить, и предполагалось, что такой человек в сражение идти не должен. Он должен идти и пожить в своем доме, потому что всегда есть опасность, что его убьют, и тогда его дом обновит другой человек. Вот такое предупреждение. Как вам это? И самое главное, почему это? Теперь давайте представим себе человека, который только что построил дом, он только что обзавелся своим жильем, это отец семейства нового, и вот его сразу призывают на войну. О чем он будет думать, когда пойдет на войну? Скорее всего, он будет думать о доме. Да, хорошо, если он будет этот дом защищать, но ведь может быть и другое. Он не сможет уделять все свое сердце, все свое внимание этой войне, этой битве, потому что будет думать он о своем доме. Так вот, к такому человеку Бог обращается и говорит, ты иди поживи в своем доме, ты обнови свой дом. И вот потом, уже после этого, ты сможешь пойти на битву. Ты будешь готов к этой битве. Идем дальше, 6 стих, вторая причина. «И кто насадил виноградник и не пользовался им, тот пусть идет и возвратится в дом свой, дабы не умер на сражении, и другой не воспользовался им». Виноградники тогда были не просто подсобными хозяйствами, да и сейчас, там, где растят виноград, виноградники обычно не являются просто подсобными хозяйствами. Виноградники были тогда видом бизнеса. Иными словами, человек запустил бизнес и не получил еще плода от этого бизнеса, плода от этого винограда. И вот в этой ситуации этот человек получает отсрочку от войны, потому что он не насладился плодами этого бизнеса. В чем здесь штука, в чем здесь история? Да история в том, что в таком случае, опять-таки, человек будет думать о своем бизнесе, а человек будет думать о своих делах, человек будет думать о том, что осталось там. Он не сможет, или, по крайней мере, ему будет сложно идти вперед, ну, потому что в мыслях его будет то, что ну, вот, осталось там сзади. И Бог сразу говорит, что такой человек на войну не пойдет. Ну, по крайней мере, временно не пойдет. 7 стих и 3 причина. «И кто обручился с женою и не взял ее, тот пусть идет и возвратится в дом свой, дабы не умер на сражении, и другой не взял ее». Еще одна причина, еще одно освобождение. Это освобождение связано с семейной жизнью. Дело в том, что между обручением и вот сочетанием, свадьбой в Израиле могло проходить до 1 года. И речь идет о человеке, который уже обручился, и который пока не живет вместе с женой. Жена живет одна, а муж, жених или муж готовится прийти за ней, и пока он готовит дом, в котором они будут жить. И вот в этот момент начинается война. В этот момент начинается битва. Так вот, человек, который в таком положении, человек, который еще не обручился с женой, еще не сочетался, у него не было свадьбы, у него было только обручение, но он еще не завершил вот это, и он не начал свою семейную жизнь. Этот человек возвращался домой. Кстати, иногда это трактуется и по-другому. Человека не могли призывать на войну в течение какого-то времени после свадьбы. Вот ровно по той же причине он не сможет еще думать о войне, он не сможет думать о битве. Этот человек, да, он вроде бы находится там, на битве, но на самом деле он в сердце своем, в душе своей находится не там. Я думаю, вам, друзья, знакома эта ситуация, да, вот мужья иногда женам говорят, я просто по своей супруге сужу и понимаю, что, наверное, такое бывает здесь, бывает везде. Когда жена ему говорит, ты где? Он говорит, я здесь. Она говорит, нет, ты явно не здесь. Вот мысли его явно не здесь. В битве такое было недопустимо. Четвертая причина, четвертое основание, великолепно. И еще объявят надзиратели народу и скажут, кто боязлив и малодушен, тот пусть идет и возвратится в дом свой, дабы он не сделал робкими сердца братьев его, как его сердце. Иными словами, есть люди, которые при одной мысли о том, что нужно будет идти на войну, вот у них коленки начинают дрожать. И они боятся. Это могут быть вполне достойные люди. Но у человека реальный страх. Он говорит, я вот боюсь идти в эту битву. И более того, этот страх оказывается заразительным. А другие люди, находящиеся рядом с ним, тоже начнут бояться. И вот к этим людям обращается Бог. Кто боязлив, кто малодушен, тот пусть возвратится в свой дом. Этот человек мог не идти на войну. Кстати, мы с вами дойдем еще в нашем чтении Священного Писания до книги Судей, и мы увидим историю Гедеона. Значит, у Гедеона была совершенно замечательная история, потому что армия сначала была большая, израильская армия, а потом по разным причинам, разными способами Бог ее фильтровал. И вот эта армия уменьшалась. И она уменьшилась, и она очень и очень сильно сократилась. Но Бог одерживает победу не благодаря огромному числу бойцов, которые в этой битве участвуют. Бог одерживает победу через свое благословение, через свое водительство. И, кстати, вот этот закон, эту часть закона реализовали и там, в книге Судей. Действительно, те люди, которые боялись, могли просто развернуться и идти домой. Почему это было сделано там, в книге Судей? Да потому что в книге Второзакония вот об этом напрямую говорилось. Кто-то скажет, но ведь это покровительство трусам. Это покровительство людям, которые захотят искать отмазки. Теперь подумайте об этом на минутку. Ведь сначала собирался весь Израиль, все мужчины. И надзиратели или руководители, военачальники должны были объявить о четырех этих освобождениях. И вот человек разворачивался и шел домой, услышав освобождение, которое касалось именно его. Первое, второе, третье. Доходим до четвертого освобождения. Представьте себе, какую смелость должен иметь человек, хотя бы для того, чтобы признаться, мне страшно. Вот это освобождение по причине, если кто труслив, если кто малодушен. Значит, для того, чтобы в этот момент развернуться перед всеми, и потом все будут знать, он не пошел на войну, потому что он боится, простите, в штаны наложить на этой битве. Друзья, чтобы вот в этом признаться, уже нужна смелость, не так ли? Трус, который совсем трус, он скорее пошел бы на эту битву, потому что он испугался бы признаться в том, что он трус. Ну и потом у него или вокруг него были бы серьезные проблемы. А тут вполне нормальное освобождение для нормальных людей. Идем дальше. Когда надзиратели скажут все это народу, тогда должно поставить военных начальников в вожди народу. И вот начинается у нас, собственно говоря, другая жизнь, военная жизнь. И то, как Израиль должен обращаться с разными городами. Есть два типа городов. С одной стороны, города, которые действительно нужно было уничтожить, но об этом будет говориться несколько позже. А пока города, по поводу которых такого указания, указания о уничтожении, не было. И вот с этими городами действуется следующим образом. 10 стих. «Когда подойдешь к городу, чтобы завоевать его, предложи им мир. Если он согласится на мир с тобою и отворит тебе ворота, то весь народ, который найдется в нем, будет платить тебе дань и служить тебе». Кстати говоря, запомните, пожалуйста, и помните о том, что в данном случае Израиль действует как особый народ, народ, избранный великим Богом. Это не просто самопревознесение Израиля, это позиция, положение Израиля перед Богом. 12 стих. «Если же он не согласится на мир с тобою и будет вести с тобою войну», обратите внимание, что поскольку Израиль — это Божий народ, то война-то получается тоже не только с ним, а и с Богом, «то осади его, и когда Господь Бог твой предаст его в руки твои», обратите опять-таки внимание, не «если», а «когда», то есть война начинается уже с пониманием успеха. Я отвлекусь на минутку. Человек, который говорит, что «ну, я, конечно, понимаю, что ничего не получится», не обязательно это по поводу войны, это просто по жизни. Он говорит: «Я понимаю, что ничего не получится, но я все-таки попробую». Послушай, если ты понимаешь, что ничего не получится, тогда, во-первых, зачем пробовать? А во-вторых, скорее всего, да, скорее всего, тогда ничего не получится. И потом ты еще скажешь: «Я же говорил, что ничего не получится». Но вот не получилось. Израиль, Бог настраивает совершенно по-другому и сразу. Ты вот иди и действуй. Я еще один пример такой практически приведу. Представьте себе человека, который собирается жениться или выходить замуж, который и говорит при этом: «Ну, все равно со временем разведемся. Но попробуй». Представьте себе еще ближе. Допустим, вы девушка, и вам сделал предложение человек, и вы узнали, что этот парень друзьям говорил, не вам даже, вам ему страшно об этом сказать, он друзьям об этом говорит: «Ну, мы все равно, конечно, разведемся с ней, но я попробую». И вы об этом узнали. Вот вы что, пойдете под венец? Нет, конечно. Это тот же самый принцип. Абсолютно тот же. Вот. И дальше о том, что нужно сделать с городом, который проявил сопротивление, который отказался. Опять-таки, это уникальная ситуация, это уникальный народ, народ, избранный Богом. Ни один современный народ на это сегодня претендовать не может, это очень важно, потому что периодически бывают такие попытки, они все заканчиваются очень грустно. Так вот, что должно произойти с людьми такого города? Это мужчины будут уничтожены, ну, соответственно, женщины и детей уничтожать нельзя, не надо. Вот возьми себе и пользуйся добычей врагов твоих, которых предал тебе Господь Бог твой. Опять-таки, обратите внимание, нам может это показаться жестоко, которых предал тебе Господь Бог твой. Вот это главная история, касающаяся народа Израиля. Ну и есть города земли, которые нужно уничтожить. Вот эти города нужно уничтожать целиком, полностью. Была история, когда царь Саул должен был уничтожить город целиком полностью, уничтожить то, что в нем, но лучший скот он оставил себе. И пророк Самуил ему на это указывает. Он говорит: что там за такое забление у тебя в стане? Вот что там такое происходит? И Саул, как безответственный царь, говорит: это не я, это тут мои военные набедокурили, а я хороший. Почему нужно было уничтожать? 18 стих об этом говорит: «Дабы они не научили вас делать такие же мерзости, какие они делали для богов своих, и дабы вы не грешили пред Господом Богом вашим». Эта история на самом деле была вот на практике, то есть они все-таки не выполняли это требование, не выполняли это предписание, израильтяне, и в результате в Израиле начинается идолослужение. Вот мы подошли с вами к концу 20 главы книги Второзакония. Я напомню, что это передача «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. Я напомню, что вы можете присоединяться, вы можете писать нам. Я вижу, что комментарии уже есть. Почитаем мы после того, как почитаем Священное Писание. Все-таки сначала Библия, а потом комментарии, не так ли? И если что-то сегодня не успеем еще прочитать из ваших писем, то завтра мы с этого обязательно начнем. А мы переходим к 21 главе книги Второзакония. И тут блестящая история. Это как раз к анекдоту или к шуткам на тему того, что вот это не моя территория, я вообще ничего не знаю. Обычно, если что-то случилось, мы стараемся, просто по греховной своей природе, мы стараемся перенести вину на другого человека. Да, это не я, это вот другой виноват. Вот прямая ситуация об этом, она описывается в 21 главе. «Если в земле, которую Господь Бог твой дает тебе во владение, найден будет убитый, лежащий на поле, и неизвестно, кто убил его». Давайте на минутку остановимся. Что бы вы предложили сделать? Совершено убийство. Кто сделал, непонятно. Свидетелей нет. Но в результате человека лишили жизни. Это не обязательно военное убийство. Это, понимаете, если вы помните, мы с вами делали такое развлечение, да? Когда это убийство, которое совершается государством, Божьим народом, или когда, с другой стороны, это просто вот бытовое убийство. Один человек взял жизнь другого. Он не имеет права на это. Нам не дано права забирать жизнь другого человека. Это абсолютно... Это нарушение заповеди «не убивай». Тут заповедь нарушена, и лежит человек в поле, и непонятно, кто это сделал. И люди, естественно, и тогда тоже начинали снимать с себя ответственность. Второй стих. «То пусть выйдут старейшины твои и судьи твои, и измерят расстояние до городов, которые вокруг убитого, и старейшины города того, который будет ближайшим к убитому, пусть возьмут телицу, на которой не работали и которая не носила ярма, и пусть старейшины того города отведут сию телицу в дикую долину, которая не разработана и не засеяна, и заколят там телицу в долине». И придут священники, сыны Левиины, ибо их избрал Господь Бог твой служить ему и благословлять именем Господа, и по слову их должно решить всякое спорное дело и всякий причиненный вред. И все старейшины города того, ближайшие к убитому, пусть омоют руки свои над головою телицы, зарезанной в долине, и объявят и скажут: руки наши не пролили крови сей, и глаза наши не видели. Очисти народ твой, Израиля, который ты, Господи, освободил из земли египетской, и не вмени народу твоему, Израилю, невинной крови, и они очистятся от крови». Что здесь происходит? Один человек говорил: «Ну да, правильно. Это типа, я ничего, я не видел, я не в курсе. Как в современной жизни. Я тут ни при чем». Нет, друзья, услышьте, пожалуйста, это очень серьезное различие. А то, о чем вы говорите в современной жизни, это когда реально что-то совершено, совершено страшное дело, а люди говорят: «Да я ни при чем, я тут вообще примусы подчиняю, да? Я ни при чем». А здесь... старейшины этого города не совершали этого дела. Но они совершают действия. Они говорят: мы этого не видели. Мы не знаем, кто это сделал. Они искренне об этом говорят. Это не уловка, это не лукавство. Но они говорят: но прости эту кровь. И омой нас от этой крови. Знаете, что они делают? Они делают то же самое, что сделал Моисей в свое время. Они берут на себя ответственность за свой народ. Это не как человек, который говорит: «Да я тут ни при чем, я не в курсе». Они говорят: «Мы не знаем, кто это сделал, но мы за это отвечаем». Очень часто мы с вами живем в таком пассиве. Вот вокруг нас что-то происходит. Нас иногда обижают. Нам иногда причиняют боль. И мы не берем вины на себя. Более того, порой бывает и так. Мы говорим: ну что, ну, допустим, я хожу в церковь, да, но в церкви у нас идет отпадение от веры, отпадение от Евангелия. Мы говорим: да это не я, это там какая-то группа в церкви. Или даже это пасторы. А я нормальный. Я действительно верующий. И я тихо сижу, чтобы не высовываться. Вот это сбрасывание с себя ответственности – штука невероятно опасная. И об этом 21 глава книги Второзакония. Вот убили человека, непонятно кто, непонятно как. И при этом ты должен сказать: вот, я виноват. Я не знаю, кто это сделал, но я беру это на себя и приношу это Господу. Это чрезвычайно важная, важная история. Пропустим некоторый текст. Вот здесь несколько стихов, вы сами сможете прочитать. Дальше 15 стих 21 главы. Если у кого будет... Позже. 18 стих. Если у кого будет сын буйный и непокорный, не повинующийся голосу отца своего и голосу матери своей, и они наказывали его, но он не слушает их. Они наказывали, он не слушает, он буйный, он непокорный. Что должно произойти? 19 стих. То отец его и мать его пусть возьмут его и приведут его к старейшинам города своего и к воротам своего места пребывания и скажут старейшинам города своего: «Сей сын наш буин и непокорен, не слушает слов наших, мод и пьяница». Тогда все жители города его пусть побьют его камнями до смерти. И так истреби зло из среды себя. И все израильтяне услышат и убоятся. Теперь представьте себе историю блудного сына. Ведь блудный сын буквально не послушался отца, этот младший брат. Блудный сын буквально промотал, пропил отцовское наследство. Отец имел полное право поступить по этому закону с самого начала, но не поступил, потому что проявил милость. И я думаю, что блудный сын, идя домой, понимал еще одну вещь. Отец имел полное право поступить по этому закону и в конце этой истории. Ну, то есть, отец завидел блудного сына и говорит: вот он, тот, который все промотал. Вот он, тот, который все пропил. Ну, камнями, не камнями, но камнями побить в то время могли совершенно конкретно. Там нужно было римское разрешение. Да, это немножко отдельная история. Вот, но отец этого не делает. Я думаю, в этом контексте понятно, почему сын заготовил речь при возвращении к отцу сразу. Помните, сын уже идет к отцу, и он репетирует эту речь. Он говорит: согрешил я недостоин уже называться сыном, прими меня как одного из своих слуг. Почему блудный сын репетирует? Потому что по человеческому рассуждению и потому что по закону он знает, что должно произойти в этот момент. Он знает, как отец имеет полное право его встретить. И он покаялся. И вот это покаяние он и приносит. И с этим покаянием он и приходит. И отец встречает его не по закону, а по благодати. Когда мы с вами читаем закон, который описан в книге Второзакония, в частности, я думаю, одно из самых частых чувств, самых частых ощущений, это как раз мысль о том, что я тут очень многое нарушил, и я в принципе не могу исполнить, да и вообще, наверное, этот закон не ко мне. Но мне-то что делать? Евангелие открывает Божию милость. Блудный сын предполагал, что будет судим по закону. Но он взывает о милости. И эту милость получает. Но дальше больше. И мы подходим к фрагменту, на котором сегодня остановимся. Завтра будем продолжать читать, начиная вот именно с этого фрагмента. Но сегодня я его хотя бы прочитаю и скажу, в чем тут штука. Если в ком найдется, 22 стих, если в ком найдется преступление, достойное смерти, и он будет умерщвлен, и ты повесишь его на дереве, то тело его не должно ночевать на дереве, но погреби его в тот же день, ибо проклят пред Богом всякий, повешенный на дереве. И не оскверняй земли твоей, которую Господь Бог твой дает тебе в удел. Что здесь происходит? Ведь казнь на дереве, казнь через распятие в Израиле не практиковалась. Эта казнь появится еще через много веков. Появится она уже в Риме. Какое здесь висящее на дереве? О чем тут в принципе? И почему эти слова вспомнит апостол Павел в книге «Послание к Галатам», 3 глава? Давайте начнем сначала. Дело в том, что будет умерщвлен, это вот, собственно, казнь, она не на дереве, он будет умерщвлен, это первое. То есть его уже казнили, этого преступника. Это страшное преступление, это самые страшные преступления. Второе, и ты повесишь его на дереве. Вот это уже казнь. Извините, это уже не казнь. Это уже то, что делается для того, чтобы сделать уже свершившуюся казнь общественной. То есть, чтобы другим не повадно было. То ты должен до заката дня этого человека с этого дерева снять. Вот об этом здесь идет речь. Так что это, конечно, не пророчество о казни на кресте. Но Павел воспринимает это именно так. Дело в том, что здесь очень четко говорится, проклят всяк, висящий на древе. Тот, кто повешен на дерево, он проклят Богом. Почему его и нужно снять, чтобы не осквернять земли израильской? Теперь что происходит дальше? Молодой иудей Савл, фарисей из фарисеев, идеальный иудей, он смотрит, и он видит, что кто-то поклоняется этому Иешуа, этому Христу. Он даже не считает его Христом, Мессией. Да, Иешуа просто. Иисус. Но этот Иисус висел на дереве. То есть они поклоняются тому, кто проклят. И Павел, Савл тогда еще идет истреблять это зло из земли израильской. Прямо по Второзаконию, 20 глава. И тут Бог открывается ему по пути в Дамаск. И Павел понимает то, о чем он скажет в послании Галатам, 3 глава. Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою. Ибо написано: проклят всяк, висящий на древе. Это Галатам, 3 глава. Иисус Христос был проклят действительно, но это не его проклятие. Это наше проклятие. Это мы, те преступники, которые такое совершили. И он понес это наказание за нас. Но подробнее, друзья, мы уже завтра продолжим. Господь даст, будем дальше читать. Мы вернемся обязательно к этому фрагменту, потому что я сегодня успел об этом начать только говорить. И давайте посмотрим за оставшееся у нас время. Давайте посмотрим несколько комментариев от вас. Я обычно, тут нужно признаться в такой маленькой хитрости, обычно, когда мы готовим этот эфир, идет предзаписная часть, у меня есть возможность почитать комментарии и немножко подготовиться, пока идет запись. Сейчас такой возможности нет, поэтому давайте просто по ходу я выбираю. Вопрос. Сколько времени должна быть отсрочка по первым и вторым причинам? По первым и вторым причинам. Насколько я знаю, вот это уже было более поздний комментарий, и давался обычно год. Один год для того, чтобы... Ну и плоды, допустим, в случае виноградника, здесь проще. Плоды есть, вино наделали, виноградник обновили. С домом примерно то же самое. И год проходил, кстати говоря, между свадьбой... Извините, между помолвкой и свадьбой, поэтому тут тоже такая отсрочка один год шла. Там говорится о том, пишет Максим, что они уже поженились, ибо четко написано, что пусть идет и возьмет жену свою. То есть речь не идет об интимных отношениях. Я думаю, что это не совсем так, хотя здесь действительно можно по-разному трактовать. Это не значит, что он сразу ее возьмет, это не значит, что он быстро ее возьмет. Это как «пойди похорони отца своего». Это не значит, что отец уже при смерти. Здесь может пройти какое-то время. Но действительно, тут я сразу признаюсь, что вот по толкованию этих законов, ну что ж, между нами, это даже между раввинами есть определенные разночтения и разные толкования. Но к этому, друзья, перейдем уже завтра. Я вижу здесь хороший комментарий, на который не успеваем сегодня ответить. Завтра будем читать. Читайте Священное Писание, друзья. По страницам Библии Екатерина Горбунова, Александр Анисимов, Анастасия Гвоздик, Олег Шевкун. Всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
По страницам Библии продолжение следует.